«Честь и благость» представляет протоиерея Геннадия Паста в звуковом проекте «Царствие Божие». Серия третья. Иисус. Назарей, царь Иудеев.
Мы продолжаем беседы о Царстве Божьем. В прошлый раз мы с вами размышляли о Царстве Божьем, которое созидалось издревле из кони в народе Божьем Израильском. Сегодня наш взор привлекает к себе сам царь. В Колизее, в амфитеатре римском, рев львов, толпа и жертвы. Жертвы, выведенные на арену, рыкающие львы, несколько дней не кормленные, готовы уже броситься над них, и под этот оглушающий рев слышат зрители амфитеатра «Христос регнат», «Христос царствует». Римляне хорошо знали, кто царствует. Царствует великий император. И нет силы в этом мире, которая могла бы противостоять той силе. Тому и доказательство, что эти, как думалось, человеконенавистники и безбожники, сейчас будут растерзаны львами. А они кричат: «Христос царствует». Что же это за удивительный царь, которому мы не найдем столичного города здесь на земле, который не имеет золотого престола? Что же это за царь, который царствует, когда глаза видят, что царство его рушится, и последователи его изничтожаются? Христос – царь. Само слово «Христос», как большинство из нас, наверное, знают, греческое, и означает «помазанник». Мы обратимся и к его первообразу этого слова, еврейскому, которое мы привыкли произносить «мессия», но точнее на еврейском языке оно звучит «машеах». «Машеах» означает «помазанник». Кто назывался в Израиле помазанником? В наших катехизисах обычно говорится, что помазанники – это цари, священники и пророки. В некотором смысле это и так. Но все-таки пророки и священники, как правило, помазанниками не назывались и не называются. Да, был помазан на пророчество Елисей, было священное помазание священников в Иерусалиме, но все-таки нигде они помазанниками не называются. В Священном Писании помазанник, Машиах – это всегда одна и та же личность. Это царь. Помазанниками именуются в Библии цари. И если открыть все множество библейских текстов, где говорится о помазаннике, то 100% все они говорят о царях. Мелех по-еврейски – царь. Итак, говоря «Иисус Христос», мы с вами говорим «Иисус царь». Может быть, в своем сознании мы как-то это не отмечали. «Иисус царь», потому что Христос, Машиах – это царь. Кстати, интересно, и для нас, христиан, может быть, неожиданное, странное такое сведение. Машех, хамашех ле мелех, то есть машех ле Исраэль, означает царь Израилев. Как известно, как и в славянском языке, в греческом, еврейском, да и во всех древних языках цифр не было. А цифровое значение усвоялось буквой. И вот если взять слово «мессия» – «царь», «царь Израиля», то в цифрах «Амашех ле Исраэль», и эти цифры сложить, то получится число этого слова. И вот как вы думаете, какое число получается? А? Семерка, наверное, да? Вот. Хамашех ле Исраэль. Когда мы складываем все эти цифры, получается 666. Вот. И это число, это не сегодняшняя наша тема, мы к этому еще вернемся. Оно встречается, как всем известно, в Апокалипсисе и усвояется Антихристу. Оно не случайное, потому что анти, что означает по-русски? Против, да?
Вместо.
Два значения в греческом языке, и основное значение как раз даже и не против. Мы теперь часто анти — это против. Существует даже праздник в церкви, антипасха. Это не потому, что там против Пасхи. Анти – это вместо, антихрист – это вместо. И вот если Машех ли Исраэль, то есть значит, царь Израиля, если это слово имеет 666, то антихрист – это вместо Христа. Он вообще мало будет что делать против Христа. Он все будет делать вместо Христа. Как будто бы он Христос. Но это не сегодняшняя тема. Это еще позднее у нас будет. Итак, Христос – царь. О том, что он царь, были издревле пророчества. Нафан, пророк, говорит родоначальнику израильской династии, царской, Давиду: «Дом твой и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит навеки». 2 Царств 7:16. Как известно, династия Давида царствовала долго или мало, 400 лет. И все. И в 6 веке до Рождества Христова уже дом Давида, как дом царский, пал. И царство его оказалось вовсе не навеки, а всего на 4 века. Тем не менее, израильтяне не очень-то этим смущались, и они ожидали. Людей ожидают и сегодня, что восстановится царство дома Давидова. Сам Давид восклицал в Псалме 71: «Боже, суд Твой царю дай, и правду Твою сыну царскому». Блаженный Феодорит Кирский толкует: «Владыка Христос и царь и сын царя». Потому пророчество Псалма называет его царем и сыном царя. Есть и множество других пророчеств. Например, пророчество Исаии. И вторая глава, пророчество Михея, 4 глава. Эти пророки были современниками, и трудно сказать, кто из них первый произнес эти слова, почти дословно друг друга повторяющие. «И будет в последние дни, гора дома Господня поставлена будет во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню, и в дом Бога Иаковлева. И Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господня из Иерусалима. И будет Он судить многие народы, и обличить многие племена в отдаленных странах, и перекуют они мечи свои на орала и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Но каждый будет сидеть под своей виноградной лозой и под своей смоковницей, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это». Когда они будут воевать, когда перекуют мечи на орала, копья на серпы, когда, как в другом месте пророка Исаии говорится, что дикие звери смягчат свой нрав, когда лев и вол будут пастись вместе, когда отрок прострет руку свою к змее, и она уже не ужалит его. Вот это и есть библейские образы Царства Божьего. Кстати, когда иудеи спрашивают, а что же они приняли Христа, то и сегодня можно услышать аргумент, на который, может, и не каждый четко и ответит. Они говорят, Христос царь. И не будут больше воевать, и не будут больше учиться воевать. И мечи перекают на серпы и копья на орала. Ну и так далее. Где это все? Ничего этого нету. Войны как были, так и есть. Кровь течет, люди болеют. Ничего вообще не изменилось. Мир возле лежит. А Христос царь. Он придет, и на земле будет царство Бога. И действительно, все древние пророчества, они говорят, что когда придет Мессия, придет царь, и на земле будет царство Бога. Благовещение. В Назарете, юной деве, является ангел Гавриил. И он говорит ей, что благословенна ты среди жен, и благословен плод чрева твоего, и наречешь имя ему Иисус или Иешуа. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. Гавриил благовествует деве, и он тоже говорит ей, что тот, кто от нее народится, он получит престол Давида и будет царствовать над домом Иакова, и царствовать будет вовеки. Таким образом, в Благовещении говорится, что рождается царь. Мы как-то чаще думаем о Сыне Божьем, о Боговоплощении. Здесь же говорится непосредственно о рождении царя, и именно того царя, которого и ждали, что престол Давида имеет обетование быть утвержденным вовеки, и вот ты и родишь этого царя. Евангелия написаны на каком языке? На греческом, да. Евангелия все написаны на греческом. Но одно из Евангелий, согласно древних свидетельств, исходно не было написано на греческом, а уже греческий является его переводом. А исходно было написано на еврейском. Это какое? Евангелие от Матфея. Матфей, он писал свое Евангелие для иудеев. Марк для римлян, Лука для греков. То есть сейчас мы с вами уже не иудеи, не римляне, не греки, мы красноярские, сибиряки. Вот, а Евангелие написано, никто в этом не сомневается, для нас. Но когда-то вообще-то были конкретные такие адресаты. Евангелие от Матфея, оно писалось для иудеев. И поэтому содержание его именно такое. Многое, что там сказано грекам и русским, вообще говоря, совершенно неинтересно и не нужно. А вот то, что нужно евреям, это все там, в Евангелии от Матфея. И в первую очередь народ израильский, он ожидал пришествия царя. Мессия для него был вовсе не искупитель от грехов, как мы сейчас исповедуем Господа, а это был царь. Причем не какой-нибудь царь. Был в то время вообще-то царь Ирод. Но это был какой царь? Незаконный. Он даже по родословной не имел никакого права на царство. И вот Матфей, начиная Евангелие, вот поразительная разница с Иоанном, да? Иоанн, он рассуждает о чем? О Боге, о том, что вначале было Слово, оно было у Бога, оно было Бог и так далее. Вот это как раз все евреям совершенно было не нужно. Им надо было знать, что пришел обещанный царь Израиля. И поэтому Евангелие от Матфея начинается с династической родословной. Книга родства Иисуса, сына Давидова, первые слова Евангелия, сына Авраамова. И дальше Авраам родил Исаака до Давида, и от Давида до Соломона, до последнего царя, до Сидекии, и уже потом до Христа. Таким образом, всякий читающий Евангелие от Матфея, он сразу убеждается, что в этой книге речь будет о царе Израильском. Речь будет о законном преемнике царя Давида. Речь будет о престоле царя Давида. Рождается царь. И дальше этот же евангелист описывает Рождество Христово, которое описывает вообще-то не все евангелисты, а Рождество описывается какими евангелистами? Матфеем и Лукой. Матфей и Лука, два евангелиста, описывают Рождество. И вот Матфей, достаточно кратко описав само Рождество, его подробно описывает Лука. Но зато он достаточно подробно описывает другое. Он описывает, как из восточных стран приходят три волхва для того, чтобы поклониться Господу. Именно Матфей указывает город рождения. Это Бет-Лахем или Вифлеем, дом хлеба. Именуется этот город иначе городом Давида, потому что это был родной город, где родился Давид, а уже в Иерусалим он потом перенес свою столицу. И вот Матфей описывает поклонение волхвов. Скажите, а кто были волхвы по профессии? Цари? А? Колдуны, цари? Ну, еще и астрономы, да? Да, правильно. Значит, действительно, это все в них сочеталось. Они были мудрецами, они были магами. Вот в Евангелии слово «волк» написано словом «маг». Они были маги, и они были цари. То, что они были цари, этого в Евангелии, кстати, не сказано, что они были цари. В нашей русской традиции их царское достоинство как-то мало акцентируется. В западной христианской традиции оно, наоборот, акцентируется очень сильно. И если мы всегда говорим о поклонении волхвов, то в западном христианстве из древних времен всегда говорилось о трех святых царях. Им есть праздник. Знает кто-нибудь, когда этот праздник? Вот тоже мы с вами с Дальнего Востока, да? У нас все абсолютно знают, какой праздник. Крещение Господне, Богоявление, да? А вот откройте жития святых Дмитрия Ростовского, и там вы найдете, и кажется, даже в наших вот доступных сейчас книгах, только там, там написано, что день поклонения трех волхвов. А западный мир, для него 6 января, ну, естественно, по стилям, да, 19 января, 13-6, для них 6 января день святых трех царей. А то, что это крещение Господне, это где-то растворяется. Вот это не главное. А главное, что это день поклонения святых трех царей. И этот праздник у них очень празднуется. В Священном Писании есть пророчество. Пророчество Давида, 71-й Псалом. «Боже, даруй царю твой суд. Цари Фарсиса и островов поднесут ему дань, цари Аравии и Саввы принесут дары, и поклонятся ему все цари». По преданию, это был аравийский, эфиопский и персидский царь, которые пришли поклониться. И пришли они опять. Почему? Ну, скажем так, совершить дипломатическую службу. Конечно же, они еще не понимали там ничего из того, что говорится в Евангелии от Иоанна. О слове, о Боге и так далее. Они знали древние пророчества, что в Иудее родится царь, и царь необычный, и они пришли наладить с ним дипломатические отношения. Интересно, как они их налаживают. Они сначала приходят, как и положено, в столичный город, к действующему правящему царю, спрашивают, где тут народился царевич, дальше историю все знают, Ирод приходит в ужас, за ним трон, под ним трон зашатался, потому что он сам хорошо знал, что он незаконный владетель этого трона. Вифлеемская звезда приводит их в Вифлеем, этих трех святых царей, и они приносят ему дары. Ну, в день рождения принято дарить, когда рождаются цари, то принято дарить более ценные подарки, и в дар приносится золото, Смирна и Ладан. Принесение в дар золота означает, что они почтили новорожденного в каком качестве? В качестве царя. То, что принесен Ладан, это, конечно, уже мы, христиане, толкуем. Что они на самом деле думали, кроме них, не знаю, кто знает, об этом нигде ничего не написано, но мы, христиане, так уже толкуем, понимаем их дары. Ладан приносится кому? Хождение Ладаном кому совершается? Богу. А Смирна это не просто человеку, а в какой день человеку ее приносит? В день смерти, чтобы умастить это тело. Представьте себе, в день рождения вы пришли, причем к очень уважаемому такому новорожденному младенцу, вы чтите это семейство, и вы на день рождения дарите ему погребальное покрывало. Вот такой был здесь дар. То есть Господу приносится Смирна. Но наше внимание теперь действительно на золоте. Его почтили как царя. Родился новый царь, и ему поклонились цари Востока. Священное Писание назовет ему царем царствующих. И вот здесь, в этот день, царствующие поклонились своему царю. Царствующие обычно забывают кому-нибудь поклониться. Их дело, их профессиональный долг всех заставить поклониться себе. Всех привести к подножию ног своих. Здесь же мы видим, что царствующие поклонились царю, потому что родился царь царствующих. Иисус уже взрослый. Он принял святое крещение и 40 дней постится в пустыне. И вот он возводится на гору в пустыне. Происходит искушение Господа. Искушение Господа – это очень значимое событие. Очень значимое событие. Ну, это лично мое. Мне непонятно, почему это не 20-й праздник. По значимости, мне видится, оно нисколько не уступает ни крещению, ни преображению, ни входу Господню Иерусалим. А у нас как-то богослужебно это событие, ну, очень скромно, оно после крещения Господня, следующую субботу, там читается вот это Евангелие. Ну, это вот даже никто не замечает. И здесь произошло событие, обратное тому, что в Эдемском саду. Там человек пал, здесь человек устоял. Но сейчас нас интересует Христос Царь. В Священном Писании, в Евангелии, есть описание того, чтобы Христа хотели воцарить. Реально, приступили к интронизации. Или уж совсем по-современному инаугурации. Есть такие три случая. Три случая, когда Христа хотят воцарить. И имеет значение кто. Первый раз его хочет воцарить дьявол, два раза это захотят сделать люди, народ. То есть один раз демонологически, два раза демократически. Итак, дьявол, как мы знаем, искушает его и хлебом, и соблазном совершить ненужное чудо. Но вот третье, Евангелие от Матфея. Дьявол на то время, кто был по своей должности? Князь мира сего, правильно кто-то говорит. Дьявол был князь мира сего. И вот как князь мира сего, тоже как царь царствующих, и в книге пророка Даниила, а позднее и в Новом Завете, в Апокалипсисе, царствующие, Египет, Ассирия, Сирия, Месопотамия, Вавилон, Персия, они все изображаются, как эти царства изображаются в каком виде? В образе как, чего? Цветов, деревьев, в образе зверей. И довольно таких жутких зверей. А зверем в апокалиптике именуется дьявол. То есть он тоже был царь царствующих. И царствующие утверждали на земле его господство. Это совершалось в то время на почве идолопоклонства. То есть идолопоклонство – это не конфессия. Идолопоклонство – это воцарение дьявола в этом мире. Конфессия – это те или иные взгляды на те или иные религиозные вопросы. А здесь нечто совершенно другое. Высокая гора. И вот тот антицарь царствующий, то есть псевдо, вроде бы как, показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему, скажите, цари в минуту своего запальчивости, в минуту, когда им казалось, что им все можно, что иногда обещали тому, кто им сильно угодил? А? Полцарства. А знаете ли вы случай, чтобы кто-нибудь пообещал все царство? Даже в пьяном угаре ни один царь все царство не обещал никому. Полцарства, это да. Но все, простите, после того, кто он. И вот один случай. Он ему говорит, все это дам тебе. Но тогда уже надо подумать о том, до какого же, опять современным языком, кризиса дошло его царство, если он уже готов отдать все. Не полцарства, не уступки, не конституцию ввести или еще что-нибудь, а просто выкинуть все царство. Что же такое с ним происходит? Все это, говорит, я дам тебе условия, если пав, поклонишься мне. То есть, когда родился Мелех ле-Исраэль, когда родился царь Израиля, тогда он понял, как, что настало время отдать даже все царство. Потому что теперь уже не до жиру быть бы жив. Теперь бы как-нибудь самому уцелеть. О царстве уже не идет речи. То есть царь готов отдать все, только в том случае, когда речь идет уже о нем, о самом. Но он очень высокую цену ставит. Пав, поклонишься мне. То, что произошло непостижимым образом, и мы никогда не поймем это здесь на земле, как там Деница на небе восставал, как это все происходило, но ведь происходило. И как опытный бунтовщик, революционер, он понимал, что тогда, в той первой революции, он достиг большого успеха, но он не достиг цели. Да, он ввел смуту, треть ангелов за ним ушло, правда тут же поражение, с неба был свергнут. Цель не достигнута. И вот в этот момент он стоял в ситуации «сейчас или никогда». Или сейчас он поклонится мне, а я готов отдать ему всю землю, а дальше будет что будет. Либо уже тогда ничего. Либо тогда ему пришел конец. Кому-то из двоих приходит конец. Уже третьего теперь не дано. Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. И сказано дальше, тогда оставляет его дьявол. Отступил. Отступил на определенное время. На какое точно, не знаем. Но следующее нападение было, когда Петр предлагает Иисусу уклониться от страданий в Иерусалиме. И Иисус тут же прозревает, что это не Петра милосердие, а это сам сатана устами его ученика говорит. Отойди от меня, сатана. Но на некоторое время он его оставил. И дальше и все ангелы приступили и служили ему. Он Господь воинств, как еще именуется в Священном Писании. И вот эти воинства, ангелы, там, на горе искушения, в пустыне, приступили к нему и служили ему. Он царствует. Царствует Божьим царством. Вот такова была неудавшаяся попытка дьявола воцарить здесь на земле вместо себя Христа. Ну, если позволить себе такие размышления, хотя они не очень-то позволительны, но все-таки, если он отдает ему землю, все царство здесь на земле, на которую он сам был низвергнут Михаилом, но с условием, что Сын Божий ему поклоняется, ну тогда уже ясно, что ему будет небо. Что он вернет то, что он потерял в том своем первом бунте. Но ничего не удалось. Вот теперь другие две попытки. Попытки народные. Иисус несколько дней наставляет людей. Дело в пустынной местности, в Галилее. Уже и все сказано, уже и к вечеру дело. Народ утомился, и ученики говорят Иисусу: отпусти их, а Господь, ну, чтобы они пошли в селение, купили себе что-нибудь для пропитания, что с собой брали, видимо, уже все кончилось. А Иисус посмотрел на них и сжалился над ними. И говорит: вы дайте им есть. И дальше не буду подробно рассказывать, всем известны события, как Господь 5 хлебами насыщает 5000 человек. Ну а поскольку 5000 это кроме женщин и детей, то надо полагать, что можно, может быть, и на 2 умножать, то есть что на самом деле народу было еще гораздо более. Господь насытил их. И вот после этого, о чем говорит евангелист Иоанн в 6 главе, такой момент. Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Народ понимал, видимо, уже из всех тех поучений, которые Иисус к тому времени произнес, что он как-то вот не стремится вроде бы к земному царству. Ну и пусть не стремится, может, это его скромность. А мы хотим. И вот вполне демократически, с большим запасом голосов, порядка 10 тысяч, наверное, он избирается на царство. Народ хочет его видеть царем. Хочет нечаянно его взять и выкликнуть царем. Скорее всего, у них бы даже это получилось. Потому что на то время уже Римская империя, это уже не время того Ирода Великого, при котором родился Иисус. Тут были четвертовластники, они не были очень тверды в своей власти. И у них вполне могло бы вообще-то и получиться. Хотя народ едва ли много размышлял о том, получится или нет. Но факт тот, что хотели нечаянно взять его и сделать царем. Что делает Иисус? Учеников он отправляет на другой берег. Быстро угоняет их, может быть. И там на море случится буря. Сам же он поднимается на гору для молитвы. Исчезает. И попытка остается неосуществленной. Воцарить его народ не смог. Что-то народ не так понял. Иисус не хотел такого царства. И был второй случай. Когда второй случай был, когда народ хотел воцарить? Где? А? Да, да, да. Вход Господень в Иерусалим. Тоже событие достаточно хорошо всем знакомо. Иисус на осленке, рядом ослица, рядом ученики. Достаточное количество людей, неописуемый восторг, осанна вышних, благословен гряды во имя Господня, осанна вышних, царь Израилев. В отличие от того случая с 5000, здесь они не только хотели, а сделали. Они уже выкрикнули его царем. Произнесено: царь Израилев. Иерусалим, открывай врата. Идет твой царь. Теперь все дело только за ним. Его уже признали, уже произнесли, что он царь. Теперь он только должен это сделать. А что делает Иисус в момент вот этой своей интронизации? Что он лично делает? Он сидит на осленке, под ним Иерусалим, Он все это слышит. И что он делает? Плачет. Иерусалим, Иерусалим. А если бы хотя бы в этот твой день узнал, что служит к миру твоему, но ты не понял посещения твоего. Царь плачет. Совсем не то царство он пришел принести в этот мир, и нет ему особой радости от того, что его здесь выкликнули царем. Это совсем не то царство, которое он принес. Да, он действительно Мелех ле Исраэль, он царь Израиля. Но он совсем не тот царь Израиля, которым его здесь провозгласили. И он плачет, он говорит, что Иерусалим его не узнал. Вот попытки воцарить Иисуса. Они не удаются ни с какой стороны. Ни князь мира сего этого не смог, ни народ израильский, который вполне искренне, по любви, хотел это сделать, тоже не смогли. Он не воцарен. При этом он никогда не отказывается. И вот тут получается как будто какое-то противоречие в его действиях. Он никогда не отказывается от наименования сын Давидов. Но ведь сын Давидов – это значит царь. Два слепца, когда видят его, точнее не видят, а слышат его приближающимся, восклицают: «Иисусе, сыне Давидов, помилуй». Хананиянка, у которой больна дочка Финикии, она восклицает: «Сын Давидов!» и просит за свою дочь. Слепой Бартимей, слепцы Ерихонские, они все взывают: «Сыне Давидов, помилуй меня!» И ни разу он от этого не отказывается. И его ученик в первой строчке Евангелия напишет: «Книга родства Иисуса, сына Давидова, сына Авраамова» и так далее. Он действительно сын Давида. Он действительно царь. Так что же за царство Христа? Это очень ярко прозвучало на суде, который совершает над Иисусом римский прокуратор, полномочный представитель римского царя в Иудее Понтий Пилат. 18 глава Евангелия от Иоанна. Пилат его спрашивает: «Ты царь иудейский?» Вопрос ребром и конкретный. Вопрос, естественно, не на пустом месте. Значит, в этом он и был обвинен. Что здесь в Иудее Крамала, здесь самозванец, провозглашен царем, сам себя провозглашает царем, говорит о своем царстве, в то время как вроде бы как один царь в Риме. Ты царь иудейский. Пилат хочет конкретно знать ответ на этот вопрос. Иисус отвечает: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям, но ныне царство мое не отсюда». Это очень глубокие и значимые, принципиальные слова, произнесенные царем царствующих. «Царство мое не от мира сего». Неоднократно до него и неоднократно после него люди не будут этого понимать. Людям нужен царь здесь, и царь здешнего, местного, земного значения. А Господь говорит: «Царство мое не от мира сего». Вы немножко перепутали. Не от мира сего. Если бы от мира сего, то здесь известно, как приходит к царству. Служители мои подвязались бы за меня. То есть, естественно, он бы сделал тот самый дворцовый переворот, в результате которого он бы получил царство. И я не был бы предан иудеям. Но ныне, когда я как подсудимый стою перед тобой, Пилат, царство мое не от мира сего. Оно не отсюда. Не здесь ты ищешь. Пилат умный, римский образованный, опытный в своей жизни, правитель и воин, замечает слова Иисуса. Вот мы бы сейчас так сказали, мудрит, хитрит, темнит. Вот сказал бы да, сказал бы нет. Тем более, вроде бы как, ну об этом знал он или нет, сам учил, что слово ваше будет да-да или нет-нет. Сверх того от лукавого. Он не сказал да, я царь. Он не сказал нет, я не царь. Царство мое не от мира сего. Пилат настойчив, он проводит следствие. Итак, ты царь? Оказывает некое давление. Он принуждает все-таки конкретно сказать. Итак, ты царь? Иисус продолжает свою речь, которая никак не вписывается в систему ответов на вопросы Пилата. Ты говоришь, что я царь? Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает глаза моего. Пилат может раздосадоваться. Слушай, у нас сейчас не философский семинар. Мне об истине говорим. Итак, ты царь? Сейчас суд. Вот закон. Об этом идет речь. Иисус его ловит тоже на слове. Ты говоришь, что я царь. Это твои проблемы. А я родился на то, чтобы свидетельствовать об истине. Ну и дальше можно сказать, что оно как-то в никуда ушло. Вот весь этот диалог Иисуса и Пилата. Он так и не получил окончательное. Царь не царь. Еще раньше с этим же вопросом приступали к Иисусу фарисеи, ревнители Божьего закона. Они спрашивали, когда придет Царство Божье? И на этот вопрос... То есть, что придет Царство Божие, они не сомневались. Мы вот прочитали Исаию, Михея, и Давида, и кроме того, еще есть много других пророчеств. Царство должно прийти. И сегодня ни один иудей не сомневается в том, что придет время Царства. Вопрос только о сроках. Когда придет Царство Божие? Причем, смотрите, мы иногда недооцениваем фарисеев. Мы всегда говорим... Вот они ждали земного царства. Но вообще-то, знаете, фарисеи, они были достаточно далеки от политики. Фарисеи были религиозной партией. Это не иродиане и не зелоты. Вот иродиане — это проримская партия, зелоты — это иудейско-патриотическая партия, фарисеи нет. Фарисеи — это народ религиозный, это народ чуткий, к вопросам религии, к вопросам веры. Все у них всегда касается вокруг веры, вокруг закона, вокруг Моисея. Политика их волнует мало. И они спрашивают не просто, когда придет царство израильское. Мы утрируем, когда мы считаем, вот они только ждали земное царство. Они конкретно спрашивают, когда придет царство Божье. Просто царство неинтересно. И, кстати, нынешние иудеи верующие, вот вроде бы, ну есть у вас царство, это их не интересует. То, что сейчас есть, это еще совсем не то. Когда придет царство Божье, Бог должен воцариться. И они ждут этого. То есть они ждут правильно. Они ждут царства Бога. Но вопрос не о том, чего они ждут. Ждут они правильно. А о том, как они это себе представляют. И Иисус отвечает, не придет Царство Божье приметным образом. И не скажут, вот оно здесь или вот оно там. Ибо вот Царство Божие внутрь вас есть. Видите, Иисус, он не укоряет их за то, что они ждут чего-то недолжного. Они ждут должное, они ждут Царство Божие. Только оно не придет приметным образом. Вы его ждете как внешнее утверждение Божьего царства на земле. Их не устраивает земное царство. У них было земное царство. Сейчас есть некое государство. Это все не то. Им надо, чтобы Бог царствовал. Но Господь говорит, вы ждете это приметным образом, а этого не будет. Это не будет видимо, ощущаемо, осязаемо этими глазами и вообще в этой жизни. И вот Царство Божие внутри вас есть. Буквальный перевод с греческого языка, пожалуй, даже более точный, Царство Божие посреди вас. И многие в переводах так и переводятся. Но слово там такое, что оно в обе стороны работает. И посреди, и внутрь. Если внутри вас есть, то значит Господь говорит о внутреннем устроении человеческой души. То есть о духовной жизни человека. Если посреди вас есть, то это то, что Господь говорит, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. То есть это церковь, это собрание, это уже духовно-социальное, общественное явление. Там Я посреди них. Итак, вы спрашиваете о Царстве Божьем, а оно уже посреди вас. Оглянитесь, посмотрите. Вы ищете Царство Божие, а оно внутри вас. Так ответил Иисус на утверждение своего Царства. У нас будет еще отдельная лекция о том, что есть Царствие Божие, и поэтому сейчас подробно мы об этом беседовать не будем, а только получили это указание. Господь показал, где надо искать Его Царство. Не берите глобус, не берите карту, не ройтесь в учебниках истории. Они же спрашивали, когда, то есть исторический вопрос задавали. А Царство Божие внутри вас есть, Царствие Божие посреди вас. Это в неписанных изречениях Господа. Он говорит, поднимите камень, и вы найдете меня. Расколите дерево, и я там. И вот это духовное царство, которое устанавливает царь царствующих, оно приходит в мир неприметным образом. Кстати, если он царь царствующих, то кто царствующий? Теперь мы уже знаем, что царство его посреди вас, вот сейчас в этом зале. Оно внутри нас, здесь, грудной клетке. Тот царствующий. Он царь царствующих. А кто царствующий? А? Да. И в Апокалипсисе Сын Божий есть царь царствующих. О нем и речь. Христос есть царь царствующих. А кто царствующий? Да. И в Апокалипсисе прямо сказано, и ожили, и царствовали со Христом. Вот мы с вами, уверовав, крестившись, ожили, и теперь царствуем со Христом. И сейчас я имею возможность всем вам сказать, что вы царского рода. Может быть, кто-то скажет, а вот у меня дворянское происхождение, у кого-то там батюшка там в каком-то поколении помещиком был. В принципе, неплохо. Но мы с вами гораздо больше, мы царствующие. Со дня нашего уверования, со дня, когда мы приняли Христа в наше сердце, мы теперь царствуем со Христом. Скажите, мы ведем себя как царствующие? Есть ли у нас царственная осанка, речь, поступки, волеизъявления? Мы похожи с вами на царствующие? А в чем дело? Вот сегодня вы это слышите, что вот вы царствующие, царствуете. Вот. Надо царствовать. Мы царствующие, Он царь царствующий. И дети Божьи – это дети царя. Кирилл, когда, который брат Мефодия, прибыл к сарацинам на дискуссию с мусульманами, там тоже спросили о родословной. Он сказал, что у него родословная очень и очень даже непростая. Вот. Что он потомок царя. Но они, конечно, интересовались. Потом о какого царя, и что царского рода, может быть, даже им понравилось, что греки почтили их, ну, не какого-нибудь там послали на беседу, а царственного человека. Вот о том и говорил тогда святой Кирилл, мы цари, мы царствуем. И об этом мы еще будем говорить больше, но тем не менее, что-то надо сказать уже и сейчас. Мы можем царствовать. Это проявляется, например, в чем? Приведите случай Ветхого Завета, когда кто-нибудь из великих пророков, правоцев, изгнал нечистого духа. Есть, когда исцеляли больных, есть, когда воскрешали мертвых, есть, когда раздвигали воды в море по разным стороны. Ну, вообще, скажем так, не слабо, да? Но нет ни одного случая, чтобы изгоняли беса. Почему? Есть, правда, один случай, это в книге Тавит, не канонический, случай немножко даже странный, там с помощью печени изгоняли беса. Вот. А так нету. А Иисус, когда совершал чудеса, каких чудес Он совершил больше всех остальных? Он изгонял бесов. Иисус изгоняет беса. Почему в Ветхом Завете это не могло произойти? А потому что в Ветхом Завете кто был царь, царствующий? Дьявол. Он был князь мира сего. А сейчас кто князь мира сего? В наше время кто князь мира сего? А? Князь мира сего. Кто сейчас? Есть неуверенность, и вот звучит не раз слово «дьявол», да? И вот верующий так и думает, что ничего не изменилось. Как эти иудеи говорят, а что, ну, был, да, Иисус из Назарета, а что изменилось? Ничего не изменилось. Князь мира сего, дьявол. Что говорит об этом Священное Писание? Когда над Иисусом уже надвигалась гроза, и приближались его страдания, и уже было ясно, что ему, иудеи, больше не жить и не служить, тогда один благодетель, царь Авгарь в Эдессе посылает своих людей, эллинов, и они приглашают его к себе. Он предлагает им, ему, ну, свободу, свободу проповеди, совершение чудес и всего остального, все, что он найдет нужно. И вот в Евангелии, когда эти люди, эллины, приходят через учеников, через Филиппа и Андрея, об этом доводится до Иисуса. И что тогда говорит Иисус? Иисус говорит, ныне суд миру всему. Ныне князь мира сего изгнан будет вон. Вот два изречения, которые редко кто всерьез принимает. Когда будет суд этому миру? А? Ого! Когда суд этому миру, да, обычно сразу думают о страшном суде. Вот придет время, и этот мир будут судить. А здесь сказано, сегодня суд миру всему, то есть не в день моего второго пришествия, а уже сегодня суд миру всему. Это очень серьезные слова. И Господь ведь не оговорился. Он не сказал, когда я вновь приду судить мир. Кстати, он об этом говорил. И тут опять слова Иисуса заставляют думать. Все не так просто, не укладывается в наши обычные схемы. Но здесь он четко говорит, что ныне, вот скажем еще прям по-русски, сегодня суд этому миру. Сегодня день суда. Назначен вот на эту дату. 14-е Нисан. И сегодня, опять ныне, да, вот прям по-русски, сегодня князь этого мира будет изгнан. Так он был изгнан в тот день? Или он все еще царствует? Княже, был. Этому надо верить. И Господь говорит этим же эллинам, и когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. То есть тогда на Голгофе был суд этому миру, о чем и говорит Господь, я пошлю им Духа, и Он научит их суду, правде и так далее. И, то есть мир этот уже осужден, ныне суд миру сему, и теперь он уже осужден, и князь мира изгнан вон. С того дня, с 14-го Нисана, того года, о котором мы не знаем точно, где-то 2000 лет тому назад, князь мира сего осужден. И вот поэтому Иисус изгоняет бесов. Потому что он устоял там, на горе искушения, и он не поклонился дьяволу. И вот там сам дьявол, сказано, и отступил от него. Вот было первое изгнание беса. Причем самого князя бесовского, Вельзевула, он отступил от Иисуса. И теперь от имени Иисуса бегут бесы. И теперь не то, что Моисей или Авраам, или Давид, или Илья пророк, теперь, которые не могли этого сделать. Теперь любой ребенок может перекреститься и изгнать беса. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. И перекрестился, и бес ушел. И Господь говорит, что верующих будут сопровождать все знамения. Именем моим бесов бесы изгонят, да, привычно нам в славянском. Бесов изгонят. И дальше языки новые возглаголят. И аще, что смертные спиют, не повредит им. И руки возложат на больных, и исцелятся. Это то, что теперь будет сопровождать верующих. И на первом месте изгонят бесов. То есть теперь нет никакой власти у силы вражки. Мы цари. Он царь царствующих. Мы царствуем со Христом. Имя Иисуса Христа, и дьявол бежит, обращается в бегство. У него нет больше никакой власти. Никакой. Кстати, такая вещь, что слово «одержимый» часто используется, да? Это не вполне точный, верный перевод греческого слова «демонион», которое там употреблено, а точно оно переводится «бесноватый». В чем разница? Верующий не может быть одержимым. Если уж говорить об одержимости, слово-то некрасивое, конечно, то она одна – Христом. Верующий сочетается Христом, и Христос держит верующего в своей руке, и уже он не может быть одержим нечистым духом. А демонион – это, если буквально на русский, демонизированный. То есть, живя в этом мире, где зло еще присутствует, человек может повредиться. Есть некое повреждение. То есть, нечистый дух имеет некий доступ вредить, но он не может держать. Держать нас может, уже держит нас Христос. Он царь царствующих, и мы царствуем с ним. И нечистый дух уже не владеет верующим человеком. Если он владеет им, то он не есть верующий человек. Тогда он не вошел в число царствующих со Христом. Верующие будут сопровождать все знамения, и на первом месте бесы изгонят, то есть бесов изгонят. Им нет места. Они проиграли. Христос победил. Если там на небе побеждал Михаил, то здесь на земле победил Иисус. Все, он поражен. И он больше не князь мира сего. Если спросят, а как же, ну вот он же действует. Столько зла, мир во зле лежит. Да, это так. Но только теперь этот нечистый дух, он скован. Он повержен в бездну, и он не владеет. Он не владыка. Мы владеем, мы владыки. Мы можем приказывать, и они будут уходить. Наше время. Тогда, в ночь на 14 Нисана, Иисус сказал, ныне ваше время и власть тьмы. И это был тот самый кризис, который он понимал, сейчас или никогда. Он готов был отдать все царство. Это и должно было произойти. Только Иисус не взял его из его рук. Иисус сам вырвал его из его рук. А лучше сказать, Иисус выгнал его из этой земли. Он не получил царство над землей из рук князя мира сего. А он самого князя мира сего выгнал. То есть он сверг царя. Выгнал его. И теперь он здесь царствует. А мир остается во зле. Но это зло поверженное. Это смертельно раненый зверь, который бывает особенно опасный, но он уже обречен. Ему уже не жить. Или иначе, это зверь, помещенный в клетку, это зоопарк. В зоопарке маленькая девочка с косичками может стоять и бесстрашно разглядывать льва. И даже не бояться при этом. И даже не боятся, когда он рычит при этом. Вот что сейчас происходит. Мы подобны этой маленькой девочке. Мы такие, казалось бы, немощные, беспомощные, ничего-то у нас нет, босяки. А он рычит. И апостол говорит, что трезвитесь и бодрствуйте, ибо дьявол ходит, как рыкающий лев. Да, он рыкающий лев, только ходит он по клетке. Ну не лезь ты в клетку. Ну а если полезешь, результат. Тогда и девочке не надо будет, тогда будь ты хоть Иван Ярыгин. Результат будет тот же самый, хоть ты и я муромец. Все, оттяпнет и не моргнешь. Но он уже теперь связан. И вот мы живем в такое уникальное время, когда он еще и есть, когда он еще и ходит рыкающий, но он уже в клетке. А мы царствующие со Христом. Он царь царствующих. И все-таки теперь хочется посмотреть, поприсутствовать. Нам никому, я думаю, не приходилось присутствовать при венчании на царство. При воцарении, что уж там говорить, ну, при губернаторских, может, кто-нибудь и был, а уж там даже на президентов, наверное, не сподобились, иначе как по телевизору посмотреть. Но как же воцарили Христа? Евангелие это описывает подробно. Особенно это в Евангелии от Иоанна, 19 глава. Ну как, новоизбранного надо подготовить, надо... Может быть, там его в баню надо даже сводить, еще что-то с ним сделать, как-то подготовить. И здесь тоже готовили. Готовили бичами. Произошло бичевание. Его избили, и, как сказано у пророка, что уже и места нет, куда бы еще ударить. Он был избит. Теперь начинается воцарение. Ведь Пилат вообще долго добивался. Ты царь. И вот теперь начинается воцарение. Возлагается терновый венец. Шипы вонзаются в чело Иисуса и обогряются. И капли крови вместо рубинов и бриллиантов. Начинается облачение. На него одевается багряница. Это одежда царя. В руки ему дается трость, то есть жезл царской власти. Надо его умастить, ведь царя венчают священным миром. Его оплевали. И в таком виде его вывели к народу. И в таком виде Пилат показал на него и сказал, вот человек. А ему кричали, радуйся, царь иудейский. То есть наступило торжество воцарения. Пилат напрямую говорит к народу. Вот царь ваш. То есть тут была не просто шутка. Это было не просто глумление римских воинов, как иногда даже нам это кажется, когда мы читаем этот текст. Вот царь ваш. Иудеи кричат ему, возьми, возьми, распни его. Пилат твердо стоит на своем. Что тут и ирония, и издевка, и, может быть, суеверный страх. Все перемешано. Царя ли вашего распнул? Вы требуете распятия? Это возможно. И царей казнили. Не первый случай. Но ведь царская казнь – это все-таки казнь царя. Царя ли вашего распнул? Он не уступает. Тогда первосвященники научили народ кричать. И этот крик огласил площадь. Нет у нас царя, кроме кесаря. В тот день толпа вполне демократично отреклась от царя. Нет у нас царя, кроме кесаря. Эта толпа на самом деле, все практически до единого ненавидели римского императора. Они были иудеи, это была оккупация. Но на данный момент нет у нас царя, кроме кесаря. Пилат сломлен, но только наполовину. Он сломлен в том, что он соглашается распять. Он сломлен в том, что он подписывает приказ на казнь. Но когда распинаемого пригвоздили ко кресту, то по римскому обычаю, римляне не варвары, у них четко закон, действует право, юристы сегодня еще начинают свое обучение с изучения римского права, надо указать вину. Нельзя просто так хулиганить, безобразничать, просто взять до кого-то растерзать. И он пишет: Иисус Назарей, царь иудейский, причем на всех языках. На языке еврейском для евреев, на языке римском, потому что он римлянин, и они это совершают, и на языке культуры того времени, на языке греческом. Религия, власть и культура.